Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
27 ноября, четверг, 17 часов 9 минут, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Наш гость Александр Дугин, лидер международного евросийского движения. Это программа «Пиджаки». Александр Геевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пиджак без пиджака. Об этой детали мы всегда говорим в начале программы. Скажите, вот из сегодняшних новостей есть сообщение такое. Американская пресса выражает возмущение слишком пристальным, по ее мнению, вниманием со стороны России к беспорядкам в Фергюсоне. А с вашей точки зрения, что такое Фергюсон?
Ну, я думаю, конечно, это просто сбой функционирования американской системы, которая строится таким образом, что эти сбои возможны, что эти сбои заложены в саму эту модель, они подавляются довольно жестко, потому что в Америке наряду с видимой вседозволенностью существует колоссальный отточенный аппарат подавления, полиция мысли. Это вполне себе тоталитарное государство, тоталитарная система, где только вместо привычного нам исторического тоталитаризма, коммунистического или нацистского, существует либеральная форма тоталитаризма. Это, либерализм — это тоже идеология модерна, идеология просвещения. Первая идеология, которая возникла раньше всех. И когда она боролась с коммунизмом и с фашизмом, казалось, что либерализм — это как раз антитеза всякого тоталитаризма, но когда она победила и то, и другое, в результате открылась ее тоталитарная сущность. Поэтому Фергюсон — это на самом деле маленький, небольшой, незначительный эпизод функционирования третьего тоталитаризма. Дело в том, что либералы — это на самом деле либерализм, это российская идеология. Она в основе этого либерального расизма в 19 веке, в 18 веке лежало представление о том, что белые европейские народы имеют право обращать в рабство не белые и не европейские народы для того, чтобы использовать их рабочую силу, именно обосновывая тем, что они менее развиты и менее культурны. После Гитлера, когда биологический расизм приобрел такую идеологизированную форму, так продолжать было больше нельзя, потому что в свое время вот известная идея Моргана, антрополога, эволюциониста, была такова, что цивилизация белого цвета, варварство желтого, а дикость черного. Ну, это просто применялось ко всему объяснению колониальной политики. После Гитлера, после 1945 года, эти расы, они отошли на задний план. А сама модель осталась — цивилизация, варварство и дикость. И на самом деле неважно, обозначается ли это правление белых в качестве такой расовой доминанты, либо подразумевается под словом «цивилизация», но либерализм точно такой же российский, как и был. То, что происходит в Фергюсоне, это обыкновенный расизм, то есть обыкновенный либерализм.
Ну, во-первых, вы говорите, это обыкновенная вещь, следовательно, это было до, будет после, ничего особенного нет. А американские СМИ обращают внимание на то, что в наших СМИ слишком много об этом говорят, то есть видят за событиями в Фергюсоне что-то особенное. Это не так?
Вот знаете, дело в том, что, смотрите, мы отвечаем на вмешательство Америки в наши внутренние дела, в дела наших соседей совершенно симметричным образом. Они, обосновывая свой тоталитаризм, либеральный тоталитаризм, тем, что они белая цивилизованная, скажем, цивилизованный народ, который построил самую эффективную экономику, самую эффективную социальную систему, они на этом основании вмешиваются в дела варварских государств, к которым относится Россия, совершенно беспардонно, под эгидой прав человека, идеологии свободного общества, свободного обмена, транспарентности и так далее. То есть, по сути дела, под такими же раньше, не под другими, но по сходной функции выполняли у них другие.
Но тогда это информационная война.
В принципе, да. А мы отвечаем, просто я хочу сказать, что мы отвечаем. Мы говорим, вот на себя посмотрите, если вы к нам лезете со своими пятой колонной, со своим маршем мира, со своим эхо Москвы, ну, посмотрите на себя, у вас самих беспорядки. Это как бы, ну, обмен любезностями.
Но тогда, получается, этому не стоит верить и надеяться на что-то. Многие ведь думают, когда слышат, волна протестов охватила 37 из 50 штатов, арестованы сотни человек, масштабные демонстрации в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, и дальше идет большой список.
Звучит отлично, мне это очень... Очень нравится. Звучит отлично. На самом деле, поскольку...
Нет, Обама пойдет, ведь так послушаешь.
Куда? Ну, пойдет он и так уже, ему не так долго осталось. Обаме. Там два срока, он досиживает. Тут, мне кажется, смотрите, какая ситуация. Я не хочу сказать, что... Это все бессмысленно. Америка падет, как пал сатана, как пал дьявол, как падет либеральная система, как просто уничтожится эта сатанинская, вавилонская цивилизация, которую они строят последние века, Запад строит. Конечно, падет. Когда падет? Когда-нибудь точно падет. Сегодня ли, является ли Фергюсон или сбой функционирования этой российской системы началом этого конца, я не могу вам сказать. Дело в том, что не надо преувеличивать эти события и ожидать от этого какого-то перста судьбы. Нам надо, во-первых, вырвать с корнем современности самих себя. Пока мы внутренне не придем к созидательной, ведь человечество не придет к созидательной альтернативе по отношению к либерализму и к тому курсу, который человечество взяло там, лет 500 за европейское человечество назад, а потом навязало всем остальным, пока мы не совершим это фундаментальное изменение сознания внутри себя, ожидать, что просто чернокожие или там бедное население разрушит Америку и Вавилон рухнет, так, мне кажется, слишком наивно. Здесь есть духовная связь. Западный современный мир, либерализм – это чума духа. Если мы не живем это по-настоящему, если мы не осуществим преображение нашего сознания, просто так из-за механических сбоев функционирования этой тоталитарной системы едва ли можно рассчитывать на избавление. Но Антихрист, смотрите, так просто не дается.
Это с одной стороны. С другой стороны, смотрите, я напомню...
Звучит красиво. Хорошо,
многие хотят видеть в этом.
30 штатов.
Да. Так вот, смотрите, это Александр Дугин, лидер Международного евразийского движения. Мы в прямом эфире, можно писать через СМС, через сайт, через Твиттер, можно звонить в прямой эфир. Смотрите, 724-й пишет, на фоне санкций, на фоне того, что на нас давит Запад, мы хотим увидеть, что и мы на что-то давим.
Правильно. Ну, как мы давим? На что, на Фергюсон мы давим? Нет. Мы просто хватаемся за этот информационный повод, придаем ему внимание, акцентируем, делаем все абсолютно правильно. У меня никаких вопросов ни к нашему телевидению, ни к нашей политике.
Так оно делает они делают эти ударения среди нас с вами.
Ну, дело в том, что не только среди нас. Russia Today вещает на разных языках то же самое про Фергюсон. Мы, конечно, это информационная, настоящая информационная война. Они берут кучку ублюдков из Марша Мира или из Болотной площади, демонстрируют это как народное возмущение всего российского населения и вбивают это в голову в мире для того, чтобы очернить наш
Russia
образ.
Russia Today, это же не CNN.
Но, тем не менее, в свое время Хиллари Клинтон сказала, что мы проглядели даже это оружие. Так вот, Russia Today, которая подливает масло в огонь, показывая масштаб...
Подождите, вот вы сейчас прям серьезно говорите, Russia Today подливает там масло в огонь?
Russia Today молодец, ее смотрят на Западе все люди, которые ищут альтернативные позиции. Она сейчас открывается на других разных языках. Мы молодцы.
Нет, подливать масло в огонь значит провоцировать.
Ну и правильно надо провоцировать, восстать на население Америки, снести это чертово омерзительное государство с лица земли, взорвать его изнутри, поднять все силы, которым там плохо живется, для того, чтобы Америки не было. Одновременно во всем мире начать крестовый поход против либералов. Это отличная идея. Russia Today, конечно, это не CNN, это не BBC, но это наш инструмент. Главное, чтобы правда звучала. Правда наша, а правда в том, что Америка
должна
упасть.
А если ее никто не услышит?
Как не услышать? Подождите, мы вещаем. Миллиард просмотров в Ютьюбе. Ну, не услышал, другой раз поднимется. Мы должны участвовать в этой войне. Ведь сказано в Евангелии, извращение должно прийти в мир, но горе тем, через кого оно придет. Может быть, мы не сможем объяснить и донести нашу правду.
Ну,
конечно, надо войти.
Нет, секундочку.
Всегда воевать.
В этот момент нужно оценивать.
Всегда. Ничего не надо оценивать. Надо воевать, как Давид с Голиафом. Конечно, Давид смотрел на Голиафа и думал, какой огромный, сильное, безумное существо. Он меня одним пальцем задавит. И он взял свою пращу, которая Голиафу была как плевок, бросил и убил Голиафа. Поэтому бороться надо с Russia Today, с нашими твиттерами, с нашими аккаунтами. Смерть Америки, смерть либерализму.
Давайте все-таки без вот таких.
Смерть этому омерзительному Вавилону. И бороться с этим надо от начала до конца, даже если он нас уничтожит.
Почему вы так ненавидите Штаты, спрашивает 757.
А вы их любите?
Нет, секундочку, он ведь говорит о том, ведь кто-то и там думает так же, как
о нас,
они
вначале
как вы,
свергнут
они, а
этот
их
режим.
Больше.
Ну и что, как их меньше, во-первых, у нас население, если с евразийскими нашими друзьями и коллегами, с нашими партнерами по многополярному миру вообще большинство, просто это наглая группка фанатиков, захватившая власть на...
Так а их еще больше?
Нет, ничего подобного. На самом деле нас большинство. Мы сторонники многополярного мира. Я считаю Китай, Индия, Бразилия, Россия. Считаю по БРИКС. А у них их западное, их европейское.
Но Китай-то больше сотрудничает с Америкой.
Китай отстаивает свои собственные интересы. Китай идет к созданию собственного полиса. Нельзя рассматривать Китай как безоговорочно подчиняющийся Америке.
Но вы-то рассматриваете как безоговорочного союзника.
Нет, я считаю, что они союзники многополярного мира. Чем быстрее пойдет США, чем пойдет, быстрее пойдет Вавилон, тем быстрее освободится китайская, индийская, латиноамериканская, российская цивилизация от этого кошмара. Я не ненавижу Америку. Я убежден, что та цивилизация, которая воплощена в Америке, это цивилизация дьявола. Это вопрос религиозной веры. Я вижу, что это отрицание нравственности, это отрицание Христа, это отрицание религии, это отрицание традиции, это отрицание вообще естественного, здорового человеческого начала. И это не случайно, это часть плана, который действует в мировой истории.
Смотрите,
начиналось это с Европы, потом перекинулось на Америку, и сегодня это отождествилось с ней.
Бульбаш пишет, какой молодец, полностью поддерживаю гостя. 809-й вообще уже отправляет вас в президенты. 809-й так считает. А вот Михаил через Твиттер пишет, что Дугин бредит. Тоже это самые разные взгляды на... Так, Сергей спрашивает. Александр Гильевич, как вы оцениваете удачу или неудачу Путина на саммите G20?
Вы знаете, вот я в последнее время воздерживаюсь от комментариев президента, а относительно президента почему? По такой простой причине. Все альтернативы, которые есть, выдвигаются, вся критика, которая в адрес президента звучит, она исходит от тех инстанций, тех политических сил, которые намного хуже, и все. Но при этом есть много вещей, которые я одобрять или восхвалять, или поддерживать просто не могу. Соответственно, если я не могу сказать, и не собираюсь не говорить ничего против, но ничего не могу сказать за, поэтому я воздержусь от любых высказываний.
Хорошо, 698-й возвращает к Америке. Ну, хорошо, пишет он. После смерти Америки что будет? Счастье, оно само по себе наступит?
Понимаете, дело в том, что смерть Америки просто так не придет. Америку надо уничтожить нам. Это как зло. Понимаете, зло само не уходит. Необходимо осуществить борьбу с ним. Необходимо его победить. Для этого оно и есть. Оно существует как испытание, как соблазн, как враг, как преграда, которую надо преодолеть. Значение слова «сатана» – преграда. Поэтому на самом деле Америка, как государство, это лишь, если угодно, историческое воплощение зла. Зло гораздо глубже, и оно в нашем обществе, оно в истории, в мировой. И преодоление зла – это задача человечества. Поэтому на самом деле нельзя рассматривать, что Америка сама возникла и сама рухнет. Америку надо разрушить. Я подчеркиваю, это некое волевое действие, которое надо совершить, вот, каждому порядочному человеку на земле.
Емелия пишет, представим, Россия вдруг победила Америку, победила Запад, и вот она лидер. Лидер, образец для подражания. Емеля пишет, что мы коррупцию, ложь, кумовство будем предлагать.
Мы никогда не победим Америку, если мы сохраним у себя коррупцию, ложь, кумовство, либерализм, модернизацию и все те отбросы эпохи просвещения, которые до сих пор напичканы наше сознание и которые мы проматываем. На самом деле Россия есть оплот духовной цивилизации. Центр наш, ось наша, ядро наше, сердце наше в духе, в верности Христу, в нашем православии, которое мы приняли, в истоках нашей государственности и в защите этой духовной идентичности любыми средствами. Поэтому мы, на самом деле, просто так, технически, на дурачка, Америку никогда не увидим поверженной. Только если мы возродимся, только если мы обновимся, только если мы встанем на защиту нашей глубинной духовной идентичности не по националистическим мотивам, а исходя из нашей верности, из нашего предназначения, из нашей духовной, русской, исторической, православной миссии, только в этом случае Америка падет, и тогда это будет совсем другая Россия.
Смотрите, какие у нас проблемы получаются. С духовностью в Америке и Европе, пишет Юрий, побольше, чем у нас. У нас у них храмы за средства прихожан строят, у нас за счет государства. Конопель тут же американцы, одна из самых верующих наций на свете. Зачем Дугин так говорит? И еще другой, видимо, Юрий. Мы вообще православие не принимали, нам его навязали. У нас даже на это, оказывается, нет единого взгляда.
У нас взгляды вообще нет на единого. Это совершенно не важно, потому что наша культура за последние, ну, как минимум, там, 100 лет, а гораздо еще и больше, выкорчевывала из нас нашу собственную идентичность. Поэтому тот развал, который царит в умах, в сердцах, в сознании, в нашем обществе, в образовании, в культуре, он, конечно, и приводит к этой разноголосице, к этому гипнозу со стороны и средств массовой информации и так далее. Мы теряем свою собственную идентичность. Что касается религиозного настроя Европы и Америки, ну, посмотрите на гей-парады, посмотрите на законы, которые принимаются в этих странах, посмотрите на легализацию содомского греха, это чистая апостасия. То, что представляет собой религии, религиозные институты Запада, это уже к религии иметь никакого отношения не имеет. Они идут полностью на компромисс, на сделку с князем мира сего, они предают свои древние устои. Да, практически все там. Англикане, которые ставят женское священство, а что протестанты, от которых вообще от религии ничего не осталось. Но Ватикан еще пытается сохранить какую-то формальную связь с традицией, а уж остальные деноминации и направления в Запада, они давно уже утратили всякую связь с настоящим христианством, с настоящей религией, с настоящей традицией. Поэтому, на самом деле, там существует симулякр религии, и, по большому счету, общество даже не просто антирелигиозное, оно становится все более открыто сатанинским. Посмотрите на культуру, посмотрите на искусство, посмотрите на те
ценности. У них нельзя, как кажется, бить ребенка, а у нас, говорят, можно.
Ну, тогда получается так, что ребенок, вместо того, чтобы быть наказанным за проступки, он должен быть поощрен за эти проступки. Так мы никого не воспитаем. Я никогда не наказывал своих детей. Кстати, очень жалею. У меня не хватало там времени, сил. Вот и они без должного, может быть, почитания и уважения к родителям и выросли. Надо, в общем, как-то быть жестче. Надо вбивать в наше поколение некоторые нравственные, духовные, социально-религиозные устои, если не действуют слова. Поэтому, на самом деле, при этом я не сторонник, особенно детишек, и особенно бестолку трогать. Я сам вообще пальцем никого стараюсь не трогать, никогда не трогал, очень любивый человек. И, тем не менее, я считаю, что если брать какой-то отдельный критерий, там, кто-то кого-то не наказывает, зато усыновляют гомосексуальные семьи детей.
А у нас не усыновляют.
Воспитывают, что не гомосексуальные семьи детей?
Нет, у нас вообще не усыновляют детей. Как не говорят, усыновляют? Многие дети остаются без родителей.
Ну, какие-то дети остаются без родителей. Или каких-то усыновляют, на самом деле, ну как же не усыновлять, то усыновляют, и наши люди берут себе в семьи брошенных детей. Хотелось бы, чтобы их брали больше, чтобы людей...
предпочитают не брать.
Ну, вы знаете, есть люди, которые берут и больных людей, детей. На самом деле, сердце человека – это загадка. Мы думаем, что человек так вот уж социально обозначен, а он на самом деле вот пожил, может быть, какой-то и неправедную жизнь, а потом раз взял себе больного ребенка, построил храм, сделал что-то очень хорошее. И у человека всегда есть возможность покаяния. Я даже думаю, что и у Запада есть возможность покаяния, но тот тренд культурный, исторический, социальный, политический, который взял Запад – это помешательство. Я вижу, что Запад просто находится в состоянии одержимости. То одержимость, которую они продвигают свои интересы, но свои взгляды.
Но на Западе говорят, что это у нас одержимость.
Ну, правильно, потому что бесноватый видит в здоровом. Я не хочу сказать, что мы здоровые. Мы просто менее больные, чем на Западе. И если мы будем двигаться...
Но кто врач?
Христос врач, единственный врач. Нету никакой человеческой инстанции, которая могла бы подменить собой Бога. Для нас, русских православных людей, один врач, одна истина и один путь. Это Господь наш Иисус Христос. И в этом отношении говорить сейчас о том, что...
Но тогда у разных людей есть возможность по-разному трактовать эти рецепты.
Вы знаете, это протестантская идея, как надо трактовать религию. В православии совершенно другой подход. Религию надо трактовать так, как говорит православное предание, как говорят православная церковь, как гласит святоотеческая литература. У нас, конечно, каждый человек может понимать в меру своих возможностей, но за пояснением к этому он обращается не к своему сознанию, не к своему разуму, а обращается к священнику, к наставнику, к святоотеческой литературе, к традиции. Вот, поэтому путь и истина. Это Христос, врач Христос, а как нам прийти к этому? Через нашу православную традицию. мне кажется, пора оставить уже теории, которые, идеологии, которые в большей или меньшей, правой и левой, в большей или меньшей степени объясняют нам, что является критерием. На самом деле, пора возвращаться к нашей, к нашим истокам, к нашей вере, потому что мы, русские, были созданы в православии, мы как народ, как культура, как цивилизация, как государство состоялись в тени православия, как носители православия. Конечно, у нас была и более древняя история, конечно, индоевропейские корни у нас живы, и они были вобраны, они были включены в православную традицию, посмотрите, наши обычаи, обряды, праздники и так далее. Но без этого внутреннего ядра нам не выжить. Только возвращение к своему центру, к своему тайному человеку, внутреннему русскому человеку, к русской православной церкви, русской православной идентичности спасет нас в этот критический, страшный период последних испытаний.
Юрий спрашивает, почему именно православная, мол, Иисус-то про православие ничего не говорил, а вот в торгашей, которые сейчас засели в храмах, он, как помнится, наоборот, гонял, пишет Юрий.
Ну, пойдете к батюшке, а спросите этот вопрос, что я буду объяснять. На самом деле, вот невежество, которое мы полны, наше общество, оно требует очень вежливого отношения. Понимаете, вот я знаком с отцом Владимиром Цветковым, замечательный человек, он отвечает на любой вопрос, самый идиотский, и спокойно, и с любовью. Понимаете, ну, для этого надо быть вот таким ангелом, как наши некоторые священники, которые готовы объяснять с самого начала любому человеку, спокойно выслушивать ту ахинею, которую несет.
Ну хорошо, тогда еще
сердечно,
один.
Сердечно его прощать и поддерживать. Но я не священник, я не могу. У меня я
давайте
преподаватель, интеллектуал, философ.
Полминуты, коротко, аккуратно. Вы ответите одному из наших слушателей,
пожалуйста.
И мы уйдем на новости. Христос, в отличие от вас, никого не призывал к войне, пишет 208.
Сказал, что не меч, не мир я принес, но меч. Пусть читает Евангелие, 208.
Александр Дугин, лидер международного евразийского, извините, движения. Это программа «Пиджаки». Сейчас 17:30. Радиостанция «Говорит Москва». На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – лидер международного евразийского движения Александр Дугин. Прямой эфир. Телефон 7373948. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Твиттер, можно писать через интернет, через сайт говоритмосква.ру. Про ценности мы с вами довольно много говорили до новостей. И вот сегодня как раз новость была такая, что армянский традиционный хлеб лаваш включили в список нематериального культурного наследия. Наследие ЮНЕСКО. А там, если посмотреть в этот список, наших-то ценностей нет. А что могло бы быть?
Ну, во-первых, вы знаете, дело в том, что сегодня международная организация, как правило, ориентируется на ту модель и те критерии, которые диктует Запад, претендующий на универсальность собственных ценностей в их сегодняшнем издании. Это влияет и на ЮНЕСКО, и на многие решения других международных культурных организаций. Поэтому спорить с подобного рода инстанциями, на мой взгляд, просто бесполезно. Если считать, что у русских нет никаких собственных ценностей, или, например...
Важно понять, что русские считают такими ценностями.
Правильно. Ну, русских для того, чтобы... Что надо понять, что является этими ценностями, и потом научить это в первую очередь русских, чтобы они знали, кто они такие и что они представляют, какую культуру, какова их идентичность, а потом уже, на мой взгляд, настаивать на том, чтобы ЮНЕСКО приняло наши какие-то формы.
Даже в другом смысле, ведь мы должны, наверное, думать, когда мы определяем собственные культурные ценности, насколько эти ценности можно распространять. Нет?
Это не обязательно. Дело в том, что ценности принципиально не существуют для тех, кто ими живет, кто их так высоко оценивает. И если другие с этим согласны, это прекрасно, они признают эти ценности. Если они с этим не согласны, они тоже молодцы, потому что у них есть другие ценности. Поэтому в отношении ценностей не может быть иерархии, не может быть общего критерия. Нельзя сказать, что вот мы знаем, какие истинные ценности, а вы, мол, не знаете, принимайте наши. Как только мы выступаем с подобных позиций, начинается расизм, как в случае с Запада, как в случае с либералами, как в случае с универсалистами, глобалистами, американским империализмом и так далее. Россия, будучи империей, никогда не стремилась навязать свои ценности всем остальным. Она предлагала их. Кто-то их принимал, кто-то нет. Поэтому наши ценности...
Империя предлагает ценности, а не навязывает?
Смотря какая. Наша империя предлагает определенные империи Западная империя навязывает. Это большая разница, потому что у нас нет колоний, а были провинции, а у них в основном империи строились через колонии. Разница между колонией и провинцией такова. Когда империя захват ставит под свой контроль ту или иную территорию, она либо интегрирует эту территорию на тех же самых правах, как Римская империя, по сути дела, расширяя права метрополии на все остальные, остальные земли, вплоть до эдикта Каракалла, императора, который гарантировал всем граждан, всем жителям Римской империи гражданство Римской империи. То есть они просто стали таким же, как раньше были, только считались только сами римляне после эдикта Каракалла. Так вот, империя интегрирует в себе те территории, которые, на которых устанавливает контроль. А империя западная, не империя сухопутная, римская, а империя карфагенская, империя морская, талас-кратическая, как говорят геополитики, она на самом деле никогда не интегрирует эти территории, рассматривает как колонии, вытаскивает из них все то, что ей представляется важным, а местное население считает как рабами. Так вот, Российская империя традиционно на самом деле давала тем народам, которых она присоединяла к себе, больше, чем от них брала. Это абсолютно разные принципы. Они делали их такими же гражданами, как и граждане
центральной части. Но мы-то хотя бы понимаем,
вот
что
это
в этом...
Очень, вот это и есть высшая ценность. Русская ценность – это вот такое понимание, римское понимание империи. Не случайно мы называемся Москвой Третьим Римом. Это одна из наших ценностей. И вот экспорт ее, в принципе, я не против. Вот что ЮНЕСКО должно признать, на мой взгляд, ценностью. Ценность Римской империи.
Оно признает то, что мы предложим.
О, вот надо и предложить, признать. И ценность, высшей ценностью Москва, Третий Рим, идея транслятио империи, идея утверждения римского подхода, когда стратегическое объединение государства сохраняет множество культур внутри него.
Они говорят, в этой стране эпос, в этой стране танец, мы говорим, а у нас Третий Рим.
О, еще, вот это будет очень правильно. А внутри этого Третьего Рима и эпос, и танец, и Достоевский, и технологии, все внутри Третьего Рима. Вот пока нас, конечно, хотят уничтожить нашу империю, а потом признать наш танец. Конечно, армяне молодцы. Почему они молодцы? Потому что они часть нашей империи, часть нашей культуры, и тогда они свободно танцуют, изобретают, кстати, высокотехнологические проекты, пекут хлеб-лаваш. Это прекрасная вещь. Это часть нашего евразийского наследия. И я к этому отношусь с огромным почтением. Но не будет нашей империи, если от нас останутся валенки, ватники, танец или там даже какой-нибудь...
Балетники.
Если от нас останется фрагмент, какой бы он ни был, даже если балет останется, а не ватники и валенки, все равно это будет позор. Самое главное в наша ценность – это свобода и независимость православного, мощного, суверенного государства.
Вот, смотрите,
вот ценность. Пусть признают ЮНЕСКО ценность Третьего Рима, и тогда все, что внутри этого Третьего Рима есть, пляшет, танцует, думает, создает,
но это слишком
обчо.
Одно дело, когда китайцы говорят, вот наши ценности. Техника ксилографии, каллиграфия, мы умеем бумагу вырезать. А мы говорим, а у нас Третий Рим.
Подождите, дело в том, что если Китай утратил бы свою собственную политическую независимость, то есть Срединную империю, Поднебесное царство, то этой каллиграфии, этих вот тонких вещей просто никогда не было. Они бы просто были отобраны, разобраны и исчезли. Дело в том, что может по-настоящему сохранять свое культурное значение и свои ценности только то общество, которое способно отстоять его от покушений извне. Поэтому, на самом деле, империя и для китайцев, и для нас, и для мусульман их государства, и для всех вообще приличных народов является высшей и абсолютной ценностью, внутри которой можно печь лаваш, можно заниматься каллиграфией, можно иметь своего Достоевского. Кстати, мы к своим гениям относимся просто безобразно. Когда, во-первых, мы их мучим, потом в них плюем, потом им посылаем разного рода инвективы. Конечно, когда они умирают, мы говорим, вот какой у нас человек, мы его весь мир читает Достоевского.
Он
действительно величайший человек, пророк.
Сначала умер.
Ну, для этого, причем не умер, вначале его надо было всяческим образом преследовать, унижать, издеваться над ним в течение всей жизни, а потом признать. Но это даже не важно, потому что мы, христиане, мы понимаем, что это страдание, это даже несправедливое гонение имеет свою внутреннюю духовную ценность. Для нас, кстати, ценности Нагорной проповеди, ценности блаженны нищие духом, блаженны, и когда на вас возводят
хулу. Вы говорите, вот для нас. А сколько нас?
Нас все.
В российском обществе?
Все.
Кто придерживается этого?
Все. На самом деле, наше ядро, оно неизменно. Наше, вот понимаете, что такое все? Вот есть такое понятие греческое, холос. В слове «кафоликос», «католикос», оно тоже присутствует, то, что мы переводим как «соборность». Вот «соборность» русская, это означает по-гречески «ката», «холос», то есть под образом единства. И вот это когда мы не просто собираем всех, которые есть, а мы на самом деле восстанавливаем единство русского человека, когда мы становимся церковными. Так вот, сколько нас, являемся ли мы отдельной группкой индивидуумов или частью общества? Мы – это все. Когда я говорю в данном случае «мы», я имею в виду русский народ, русский дух.
То, что а кто вот, не с нами, тот против нас?
Те тоже с нами. Даже те, кто не с нами, те тоже с нами, они просто этого еще не знают. Именно в этом значение холоса, в этом значении всеобщего. Это не мы не исключаем, мы не говорим, что мы хороший, а кто-то плохой.
Тогда...
Задача русского духа – втянуть в себя, открыть истину, свет, добро и справедливость всему человечеству. Но кто-то видит наш свет, кто-то слышит наш голос, кто-то понимает, что сквозь нас говорит дух. Тот принимает это и становится русским.
Вот по поводу
а кто
того,
нет, тот кто... еще пока не понял.
То ли еще пока не понял, то ли еще пока не с нами. Евразийский союз. Последние новости вы ведь слышали, да? Президент Лукашенко крайне резко реагирует на то, что Россия ограничивает поставки белорусского продовольствия. В Казахстане говорят, что они перестанут поставлять в Россию электроэнергию, потому что Россия, возводит определенные границы для тех, кто из Казахстана пытается продавать сюда электроэнергию. Вот это наше будущее? Наши... Они с нами, или они не поняли?
Они с нами. Они что-то поняли, что-то нет, а что-то и мы сами не поняли. Так вот, Евразийский союз надо строить сверху, с идеей. Европейцы пытались построить Европейский союз снизу, с экономикой, с общих интересов.
Через сейчас, голову Лукашенко и Назарбаева?
Он сейчас, подождите, Европейский союз трещит по швам. Мы начали строить Евразийский союз, исходя из... Вначале Путин правильную идею сказал, мы будем строить Евразийский союз без понятия экономической. Но как раз под давлением... Лукашенко, Назарбаева, которые видят эту ситуацию более прагматически, мы ввели туда понятие Евразийский экономический союз. Как только мы спустились с этого исторического горизонта необходимости воссоздания единства евразийской культуры, евразийской цивилизации, творения полюса многополярного мира, как только мы спустились с этой духовной миссии на более практические вещи, гораздо больше нас стало разделять, чем объединять. Ни в коем случае нельзя... строить единство, объединение на каких-то прагматических, приходящих, частных, рациональных, технологических, материальных интересах.
Но пока экономические границы, такие... говорят, они возводят именно в России. То есть Россия отделяет
их от себя. Так тоже я бы не стал сказать. Россия, потому что Россия, по большому счету, к этой интеграции нравственно, морально не готова. Путин делает правильные шаги. Но а он сам, может быть, у него в руки не доходят, либо его, как бы его окружение игнорирует эти темы. Но, по крайней мере, объяснение евразийской идеи даже до элит не доведено. Почему мы создаем Евразийский союз? Что такое евразийская идея? Вы спросите любого чиновника, занимающегося евразийской интеграцией. Он скорчит такую сардоническую усмешку, что после
этого... Европейский союз скажет? Чтобы границ не было экономических.
Если это, хоть это бы услышать. В основном люди, которые занимаются евразийской интеграцией, вообще не заинтересованы сами ни морально, ни психологически, ни рационально. Им дали приказ, они делают это, но это идет подчас. Даже против их понимания того, что они делают, потому что им гораздо проще мыслить в категориях национального эгоизма, в том числе и в экономике. Поэтому начинать Евразийский союз надо с идеей. Это очень высокая вещь, миссия. Надо привлекать для этого исторические.
Слушайте, мы свою национальную идею не можем никак сформулировать.
А это одно с другим связано, потому что наша национальная идея без евразийской идеи не может быть адекватно установлена. Мы выдумаем какой-нибудь национализм, которого тут же ужаснемся и от него же откажемся, если будем мыслить Россию в категориях Российской Федерации. Единственное,
но тогда Евразийский союз надо откладывать.
Есть... Нет, ни в коем случае. Евразийский союз и есть наша национальная идея. Это воссоздание великой Евразийской империи. Не надо ничего испугать. Мы не обращаем внимания на дух. мы занимаемся...
Лукашенко реагирует крайне резко. Назарбаев реагирует крайне резко.
Мы с ними не... Я вот знаю Назарбаева. Дело в том, что этот человек настолько уже намучился с своими предложениями о Евразийском Союзе. Он такое слышал от Москвы. Он постоянно оказывался в положении какого-то объекта и интеграции, и неинтеграции. Надо научиться пониманию того, что мы имеем дело не с подчиненными, не с вассалами в лице и Лукашенко, и Назарбаева, и армян, которые примкнули к Евразийскому Союзу, а с друзьями и с братьями. Надо строить братский Евразийский Союз. Для этого надо понимать их идентичность. Для этого понимать надо свою идентичность.
Как мы можно же... быть братьями, если нас 100 миллионов, а их намного меньше?
Ну и что, братья бывают маленькие, бывают взрослые, бывают богатые, бывают бедные. Мы все равно братья.
Но тогда будет неравенство.
Что значит неравенство? Но как можно сделать равенство? Как можно пожилого человека уравнять с младенцем? И тем не менее, в семье живут и те, и те. На самом деле, здесь очень важно. Старший брат – это не просто возможность управлять и помыкать средним и младшим. Это ответственность, которой старший, например, более богатый или более взрослый, более сильный, берет за всех остальных. Вот это отношение к братьям должно превалировать в Евразийском Союзе. А брат и братство, семья – это требует исторической перспективы. Это требует некого духовного общего зерна, именно разговор, дискуссию о ценности. А для этого мы сами должны вернуться к самим себе. Мы хотим привлечь в Евразийский Союз, смысл которого сами россияне не понимают, те народы, которые понимают его, может быть, еще меньше. Это в первую очередь нам надо, хотя и им тоже. Вот нам это объяснить надо себе, понять самим, и потом дружески, нежно, по-братски объяснить это другим.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, сегодня в программе «Пиджаки». Мы близимся к финалу программы, поэтому голосование вы на стороне Александра Дугина, 134-21-35. Вы не готовы согласиться с большинством тезисов, которые сегодня здесь так или иначе описывал Александр Дугин, тогда 134-21-36. Голосование пошло, и ваши звонки по телефону 7373-94-8. Александр Гильевич, я прошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. У меня, собственно, вопросик и замечание. Значит, сначала замечание, что, в общем-то, все мысли, которые высказал ваш уважаемый гость, они сосредоточены, с моей точки зрения, в двух поговорках. Пока или когда мы едины, мы непобедимы, и со своим уставом не ходят в чужой монастырь. А вопрос заключается в том, что когда примешивается экономическая составляющая к идее интеграции, то тут встает вопрос, что лучше, соревнование или конкуренция? Так как один из способов конкуренции – это сделать противнику хуже, чтобы у тебя, так сказать, или улучшилось положение, или не ухудшилось.
Я прошу прощения, ваш вопрос.
Вот вопрос в этом и заключается, что в Советском Союзе была, так сказать, достаточно сильная экономическая интеграция и пропагандировался постулат соревновательности в экономике, ну там и еще в чем-то. А сейчас пропагандируется постулат конкуренции, то есть съешь конкурента.
Соревнование и конкуренция, насколько я понимаю, в этом вопрос. В чем разница?
Ну, дело в том, что, в принципе, это верно, потому что либерализм предполагает, что каждый преследует свои собственные индивидуальные интересы, в то время, когда для русского человека и для русской этики, как раз хозяйственной этики, трудовой этики и социальной этики, характерно другое, характерен солидарный труд. Вот когда косцы выходят на поле, они не думают, кто больше накосит, а как бы им вместе это поле скосить. Вот этот совместный общинный труд, он составляет глубочайшую внутреннюю идентичность русского народа. Русский народ – солидарный народ, целостный народ. Он поэтому на самом деле к конкуренции, к дроблению на атомарные факторы относится очень с непониманием. И либерализм пытается разрушить наш народ, он пытается внедрить нам индивидуальную идентичность, которая нам чужда. Тем самым, на самом деле, конечно, в каком-то смысле, какие-то отдельные, как раз, как правило, малорусские, именно духовно малорусские, этнически все равно, кто они, люди с помощью этого либерального индивидуального принципа аккумулируют огромные богатства, а остальное население, которое просто не склонно к такому стилю хозяйствования, к такой трудовой этике, которая, может быть, привычна для Запада, но для нас является совершенно неестественной, противоестественной, они, конечно, теряют. Поэтому этот этический вопрос, хозяйственное отношение к мотивации труда, на самом деле, имеет огромное значение. И если мы будем строить общество, которое будет русским, оно должно быть справедливым, оно должно основываться скорее на солидарности, общинности, иногда в соревновании, дружеском соревновании, а не на жесткой конкуренции индивидуума против индивидуума.
Это Александр Дугин. По итогам программы вы на его стороне 134-21-35. Вы с ним не согласны. 134-21-36. Оба телефонных номера набираете в 495-м коде. И мы продолжаем. Тут один наш слушатель, 137-й, очень просит, чтобы вы высказали свое мнение о деятельности Виталия Милонова.
Ой, вы знаете, я не слежу за нашими современными политическими фигурами. Я, честно говоря, даже не знаю, кто это.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Александр Гильевич, вы знаете, и вот вы единственное, что забыли, согласен с вами, но самое главное, как неделима Русь, Беларусь, Украина, так неделима Святая Троица, понимаете? Вы забыли Украину. Без нее это наши корни, наши славянские православные христианские корни. Самый первый храм построен в Выбутах под Киевом, княжной Ольгой.
Олег, вы не могли бы сформулировать вопрос?
Понимаете? Александр Гильевич.
Ну, это вопрос, Украина. Я понял, да. На самом деле, мы же просто говорили сейчас о Евразийском Союзе, конечно. Поэтому не упоминали. Украина – наша боль. Конечно, это часть нашего мира. Конечно, Украина – это часть единого русского, славянского православного пространства. Другое дело, что в тех государственных границах, я много раз об этом говорил, в которые сложились, увы, после 91-го года, когда вообще произошла катастрофа распада единого государства. Советский Союз, может быть, идеологически я к нему не испытываю больших симпатий, но это же не просто совокупность отдельных национальных государств, которые сошлись, а потом разошлись. Это продолжение единой России. Части ее, на самом деле, были условно поделены на районы, и потом, когда произошла трагедия в 91-м году, они разошлись. И мы потеряли не просто Украину, мы создали совершенно новое государство из двух народов, причем оба этих народа очень близки нам, оба славянских, оба с доминантой православия, но один народ просто наш, это то, что живет в населении Левобережья, там от Одессы, включая Крым, до Харькова, до Слобожанщины, это просто часть нашего единого, даже, можно сказать, великоросского пространства, Новороссия представляет собой особый анклав внутри этого русского мира, и существует Западная Украина, центральная еще самостоятельно, тоже самобытный момент, но Западная Украина, состоящая из Волыни и Галичины, это отдельный славянский, в значительной степени, кстати, православный анклав. С ними сложнее, потому что они жили много веков другой государственности, поэтому говорить о том, что прям вся Украина так уж естественно могла бы быть интегрирована и включена в наш русский мир, сложно, но тот факт, что там существует общая история, общие корни, хотя мы разошлись довольно давно, и споры...
Но да, сейчас мы не разошлись еще больше.
Споры галицких князей и волынских князей с владимирскими князьями уже прочертили ту линию, которая сейчас происходит на линии фронта на Донбассе, на самом деле. Это очень древняя история. У нас были общие корни, у нас было очень много различий. Но, тем не менее, территория от Одессы до Харькова – это часть той большой России, той восточной, если угодно, Руси, которая, основная территория, конечно, сейчас находится в пространстве Российской Федерации. Поэтому Украина, она вся нам родная, и западная, и восточная, и западная вся, несмотря на то, что там сейчас происходит, я могу сказать, исторически это наши корни, я полностью согласен со звонившим, что на самом деле это очевидный факт. Киев – это первая наша духовная столица и политическая столица. Мы родом из Киевской Руси, все мы русские, московские, владимирские, мы родом из Киевской Руси. Поэтому это забывать ни в коем случае нельзя, надо возвращать и все равно думать о том, что рано или поздно мы будем вместе, но сейчас надо просто спасти, на мой взгляд, поэтапно спасти жителей Новороссии от Одессы до Харькова от геноцида, который там идет, а дальше думать о том, как нам выстроить братские прекрасные отношения с остальной Украиной.
Но нам же договориться придется. Смотрите, вот 960-й, например, хочет, чтобы мы вступили в спор. Вы сказали «косцы», а надо говорить «косари», утверждая 960-й, и очень часто мы ведь как раз тонем в подобного рода спорах, нет?
Есть два разных, две формулы.
Нет, в русском языке можно говорить и так, и так. Но 960-й уверен в своей правоте.
И он прав. А вот в данном случае я не сторонник эксклюзивных споров. Я сторонник инклюзивных споров, то есть соревнования. Один говорит косы, другой косари. Мы согласны относительно того, что косить лучше вместе. И если мы будем называть их косами или косарями, я готов спорить в ходе общей работы на благо Великой России.
Вот. Говорит Александр Дугин, лидер международного евразийского движения. По итогам программы 66% на его стороне, 34% несогласных. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».